говорит Радио Свобода. Исаакиевский собор в Петербурге до конца этого года может быть передан Русской Православной Церкви, вопреки обещанию городского правительства этого не делать.
Мы не горим каждый день и всячески избегаем пожара, но план эвакуации в случае пожара имеется в каждом доме приличном.
Суд продлил на 2 месяца домашний арест обвиняемому в коррупции бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.
Следователь говорил о том, что подсудимый может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей.
Как приход в Белый дом Дональда Трампа может сказаться на политике Вашингтона в отношении Израиля?
Я далеко не так уверен, что приход Дональда Трампа в целом будет таким уж хорошим для нашей страны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 января. В Петербурге готовится передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви. Официального решения по этому поводу еще нет, но средства массовой информации сообщают о том, что подготовка документации идет полным ходом. С директором музея Исаакиевский собор Николаем Буровым побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Николай Витальевич, 2 сентября 2015 года после бурных дебатов в обществе правительство Петербурга отказалось передать Исаакиевский собор Петербургской епархии, но уже тогда юридическая служба епархии заявила, что отказ незаконен. И вот теперь слухи о том, что решение вернуть собор в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви уже принято настолько упорно, что их уже никто не отрицает. Вы тоже считаете, что вопрос уже решен?
Я боюсь сказать, у меня нет ни одной бумаги официальной. Я знаю, догадываюсь, что вопрос решен, и, наверное, уже идет какая-то подготовительная работа. Мы тоже ведем подготовительную работу и продолжаем работать в обычном режиме, потому что это не решается с бухты-барахты разом и быстро. На это требуется время. И мы пока подсчитываем нагрузки, которые могут лечь в случае принятия такого решения. На городской бюджет такие нагрузки мы можем нести сами, учитывая возможности продолжающего работать музея. У нас ведь придется переориентировать целый ряд позиций, в том числе, например, позицию ремонтных, реставрационных работ, которая запланирована была на 10 лет рассчитана. Значит, эти нагрузки надо на кого-то переносить. Объекты бросать нельзя. Будет там музей или будет там только церковь. Это все равно требует дополнительных усилий. К этому надо подготовиться. Так что в любом случае готовимся. Мы не горим каждый день и всячески избегаем пожара, но план эвакуации в случае пожара имеется в каждом доме приличном, потому что ко всему надо быть готовым. В данном случае мы должны быть готовы к принятию решения, которое закроет такое понятие, как Государственный музей-памятник Исаакиевский собор. Для нас это, естественно, пожар, но как к этому относиться? Надо, чтобы на пожаре не было жертв. Вот и все. Люди, экспонаты, музей достояния города и достояния России. Это все сложный вопрос. Музей существует 90 лет. Он существовал в режиме развития постоянно. Из просто музея Исаакиевский собор он стал музеем 4 соборов. На сегодняшний день это музей 2 соборов. Не потерявший ни количественные показатели, ни финансовые показатели, несмотря на все сложности последних 2 лет. Тем не менее, как-то выживали.
А теперь выживет собор именно как музей? Сейчас говорят, что экспозиция может переехать в другие здания. Это правда возможно?
Можно взять человека и ампутировать ногу. Ну, можно. Плохо, но можно. Руку ампутировать плохо, но можно. Голову ампутировать. Бессмысленно тогда говорить о человеке. Вот и все. Точно так же, как и музей. С ампутированной головой он жить вряд ли сможет. Можно переносить воспоминания, переносить еще что-то, но нельзя перенести сам дом. Великий дом. Куда его перенести? Что перенести из него? Большая часть предметов является неотрывными частями экстерьера и интерьера этого здания. Поэтому это не поддается никакому ни отпиливанию, ни откручиванию. Это было бы безжалостно и неправильно. Но он должен оставаться таким, каким был задуман Монферраном, каким был исполнен великими русскими мастерами. И немецкими тоже, кстати.
То есть вы остаетесь решительным противником передачи Исаакиевского собора церкви?
Вы видели когда-нибудь человека, приговоренного к смертной казни, например, через повешение, который добровольно достает веревочку, мылится и говорит, вот я подготовился, все, я сторонник. Я не встречал таких людей. Я директор этого музея, который на сегодняшний день уничтожают. Как я могу к этому относиться? Я относился к нему как к своему ребенку, а он относился ко мне как к своему ребенку. Вот и все. Переносить там нечего. Можно переносить только ту часть коллекции музейной, которая не имеет прямого отношения к Исаакию или имеет опосредованное отношение. Документы исторические, эскизные проекты, это какие-то полотна и так далее. То, что сегодня хранится в запасниках. Да, это можно перенести, но это не перенос Исаакия. Куда переносить, что переносить? Исаакиевский собор сам является музеем во всех своих красотах и так далее. Не раздевать ничего, его нельзя. Кто бы ни владел этим музеем, и что бы ни происходило. Его даже во время войны не подвергали эвакуации. Его пытались укрыть, упрятать в подвалах и принять еще под своими сводами сокровища Эрмитажа, царского села, Павловска и так далее. Нет, он должен существовать, что бы с ним ни было. И что бы там ни происходило внутри, он должен оставаться Исаакиевским собором. Это достояние города, а не церковного прихода или музея, или еще чего-то. Достояние России, достояние человечества, потому что он находится в охранном списке ЮНЕСКО. Он был всегда государственным, так же, как и Спас на Крови, так же, как и Смольный собор. Что это помешало передать Смольный собор? Нет. Он принадлежал государству, содержался государством, и государство даже в бюджете имело строку расходов на клир Исаакиевского собора, то есть платило зарплату. Клиру давалась возможность обращать оборот, кружечные сборы. Обращений в царское правительство было много, но и Александр II, Александр III и Николай II всегда отказывали. Есть даже такая цитата: «Служить служите, но достоянием это будет государево». Это была другая ситуация, другое государство и другая церковь. Церковь тогда была в теле государства, что, наверное, было правильно, потому что в таком случае церковь и опекалась государством, и поддерживалась на законных основаниях. Сегодня, когда у нас вот такая ситуация не то, не сё, это действительно приводит не к сплочению общества, а к его расколу, к сожалению, великому.
Николай Буров пока не может ответить, будет ли он еще бороться за Исаакиевский собор. По его словам, больше всего его беспокоит вопрос о реставрации, на которую он всегда находил деньги, ничего не прося у города. Теперь это колоссальное бремя ляжет на городской бюджет. Вторая забота Бурова – это коллектив из 400 человек. Никто не знает, что будет с людьми, музейными работниками, учеными, когда Исаакиевский собор перейдет к церкви. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Басманный суд Москвы до 15 апреля продлил срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе компании «Роснефть». По версии следствия, чиновник вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти». Улюкаев отрицает свою вину. После задержания президент России Владимир Путин отстранил министра от должности. В зале суда сегодня работала корреспондент Радио Свобода в Москве Наталья Джампаладова. Она сейчас на линии связи. Наталья, как проходило сегодняшнее заседание и чем мотивировало обвинение необходимость продления домашнего ареста для Улюкаева?
Сегодняшнее заседание началось с задержки почти на полтора часа. Сам обвиняемый Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом уже 2 месяца, приехал в суд вовремя. Однако, как сообщили в суде, не было его защитников, адвокаты задерживались, и поэтому заседание началось только около 12 часов дня. Необходимость продлить меру пресечения бывшему министру экономического развития на 3 месяца следователь объяснил большим объемом следственных мероприятий, которые необходимо еще провести. Следствие не уложилось в 2-месячный срок расследования, поэтому срок следствия продлили уже до мая 2017 года. Аргументируя ходатайство, следователь, как это обычно бывает на подобных заседаниях, говорил о том, что подсудимый может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей, среди которых бывшие подчиненные Улюкаева по Министерству экономического развития, а также иными способами воспрепятствовать расследованию. Сам Алексей Улюкаев, выступая в суде и объясняя свою позицию, говорил тихим, спокойным голосом. Он не согласился с мотивировкой следствия, он обещал не скрываться, объясняя это тем, что его заграничный паспорт все равно изъят и находится у следственных органов. Он просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде или же смягчить условия домашнего ареста, разрешить прогулки в утреннее и дневное время, посещение врачей, а также допустить няню к его несовершеннолетним детям. К материалам дела были также приобщены положительные характеристики, которые дали бывшему министру глава Роснана Анатолий Чубайс, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель правления ВТБ банка Андрей Костин и другие. Судья Басманного суда Елена Ленская позицию следствия поддержала и продлила меру пресечения бывшему министру до 15 апреля. Таким образом, ходатайство было удовлетворено, и условия домашнего ареста Алексея Улюкаева остались без изменений. Ему запрещено покидать квартиру, пользоваться телефоном можно только в экстренных случаях для связи с экстренными службами и с сотрудниками ФСИН. Также нельзя пользоваться интернетом и общаться можно только с близкими родственниками, которые проживают с ним в одной квартире, и с адвокатами. Напомню, Алексея Улюкаева обвиняют в том, что он вымогал 2 миллиона долларов у компании «Роснефть» за положительную оценку сделки при покупке «Башнефти». В ночь на 15 ноября 2016 года он был задержан с поличным в офисе «Роснефти». Алексей Улюкаев вину отрицает. И сообщается, что когда это дело поступит в суд для рассмотрения по существу, то, скорее всего, его будут слушать в закрытом от публики режиме, поскольку уже сейчас следователи говорят, что в деле есть большое количество засекреченных материалов, которые были получены в ходе оперативных мероприятий.
Наталья, а защитники Улюкаева делали какие-то заявления после сегодняшнего судебного заседания?
Нет, адвокат, которая сегодня представляла интересы Алексея Улюкаева, Лариса Каштанова, она покинула суд без каких-то комментариев. Однако можно предположить, что, как это было при прошлом продлении в ноябре, защита, скорее всего, обжалует продление ареста. Однако вот в прошлый раз Московский городской суд в конце ноября, когда рассматривал предыдущее продление ареста, он счел, что все было в рамках закона, и мера пресечения Улюкаеву не была изменена.
О сегодняшнем заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева рассказывала наш корреспондент в Москве Наталья Джампаладова. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Доктор Салман Зарка, директор расположенной на севере Израиля больницы ЗИВ, под его руководством в ЗИВе уже несколько лет действует финансируемая израильским правительством программа по оказанию медицинской помощи сирийцам, живущим на сопредельных с Израилем территориях. С Салманом Заркой поговорил корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Как все это началось? Вы уже были главным врачом ЗИВа, когда сюда привезли первых пациентов из Сирии, или еще нет?
Это началось в 2013 году. Тогда я еще был полковником израильской армии, главой ее медицинской службы. В ЗИВе я работаю последние 2 года, но гуманитарными операциями я начал заниматься еще до того, как пришел сюда.
Чья это была идея – лечить в Израиле граждан Сирии?
Это произошло внезапно, в середине февраля 2013 года. 7 сирийцев с ранениями разной степени тяжести, от средних до тяжелых, в шаббат, утром в субботу, подошли к нашей границе и попросили одного из наших солдат о медицинской помощи. Этот солдат решил помочь им и вызвал на место военных медиков. Им была оказана первая помощь, после чего их эвакуировали в ЗИВ. Здесь их прооперировали, госпитализировали примерно на 10 дней, а после этого всех 7 вернули в Сирию. На самом деле военные и врачи в ЗИВе попросту спасли им жизнь. После этого мы решили оценить ситуацию и решить, что мы будем делать со следующей волной раненых. Должны ли мы закрыть для них границу или должны помочь им? На эту тему в Израиле развернулись нешуточные споры. Большинство израильтян считают сирийцев заклятыми врагами, особенно те, кто помнит войну судного дня. А раз они враги, значит, надо закрыть границу и просто ждать, когда ситуация на той стороне улучшится. Но были и другие доводы. Например, религиозный. Ведь все религии предписывают спасать жизнь того, кто в этом нуждается. У еврейского народа вдобавок к этому еще очень сильна память о Холокосте. После того, что случилось с нами самими, для евреев неприемлемо оставаться в стороне, просто стоять и смотреть, как кто-то на их границе стоит, истекает кровью и умирает. Еще одним доводом, возможно, была моя профессия, профессия врача. Мы даем клятву Гиппократа, клятву Рамбама, это еврейский философ и врач XII века, которые предписывают спасать жизнь людям. Так что я очень рад, что в этих спорах было решено продолжать оказывать медицинскую помощь и помогать сирийцам, которые приходят к нашей границе. Мы не заходим на сирийскую территорию, но тем раненым и больным, которые приходят к нашей границе, мы оказываем необходимую медицинскую помощь.
Как они попадают к границе? Кто эти люди?
Ситуация в Сирии меняется каждый день. То, что происходит с той стороны границы, это настоящая катастрофа. Я не думаю, что мы можем с уверенностью говорить о том, кто там хороший, а кто плохой. Это просто люди, оставшиеся без медицинской помощи в своей стране, потому что 70% врачей и медицинского персонала бежали из Сирии с момента начала войны. Им приходится преодолевать все пограничные препятствия с сирийской стороны. Затем они подходят к границе, и тогда на это место приезжают наши солдаты, бригада парамедиков и военный врач. Они производят триаж, медицинскую сортировку и решают, кого после оказания первой помощи можно отправить обратно, а кто нуждается в дополнительном лечении. Раненых эвакуируют на армейских машинах скорой помощи в больнице на севере Израиля, преимущественно в больницу ЗИВ.
Насколько мне известно, есть даже полевой госпиталь, развернутый Израилем на границе Сирии.
Раньше был. Мне повезло участвовать в гуманитарной миссии по его развертыванию. Первая волна раненых научила нас, что те, кто получил ранения средней и высокой степени тяжести, могут не пережить транспортировку в больницу. Если у вас пациенты с сильным кровотечением или ранениями брюшной полости, их нужно оперировать сразу. Поскольку главная цель нашей гуманитарной миссии – спасать жизни, а эта задача не терпит промедлений, мы решили развернуть прямо на границе полевой госпиталь с операционными и отделением интенсивной терапии. Примерно через год мы поняли, что люди, которые приходят к израильской границе и обращаются за помощью, уже по большей части не нуждаются в срочных операциях. Либо они каким-то образом успевали получить экстренную помощь еще в Сирии, либо, к сожалению, не могли добраться до границы, потому что попросту не выживали за то время, которые для этого требуются. К границе в основном стали приходить люди, нуждающиеся в сложном, но не экстренном лечении, например, со сложными переломами костей. Таких пациентов мы могли спокойно успеть доставить в ЗИВ. Так что 2,5 года назад мы решили закрыть мобильный госпиталь на границе.
Вам приходилось иметь дело с ранениями, полученными в результате авианалетов или минометных обстрелов?
У нас в ЗИВе накоплен большой опыт по лечению травм и ранений, полученных на войне, ведь сюда привозили раненых израильских солдат, особенно во время Второй Ливанской войны. Но у тех сирийцев, которые к нам попадают, гораздо более сложные ранения. Возможно, из-за того, что у них уходит очень много времени, чтобы добраться сюда. Нам приходится иметь дело с куда более сложными случаями, поражениями нескольких органов, сложнейшими ортопедическими проблемами. Опыт, который мы получаем, не пропадает даром. В прошлом году мы устраивали семинар для врачей со всего мира, посвященный лечению ранений и травм, полученных в ходе боевых действий.
Кто финансирует эту программу? Правительство Израиля?
По большей части, да. Это было не нашим решением начать лечить сирийцев. Это было решением правительства. Но нужно отметить несколько моментов. Во-первых, мы решили оказывать медицинскую помощь гражданам Сирии по тем же стандартам, которые мы применяем в отношении израильтян. Когда мы говорим о стандартах гуманитарной медицинской помощи, в основном имеется в виду спасение жизни, но не улучшение ее качества. Поясню, что это значит. У вас есть пациент, которому срочно требуется частичная ампутация ноги. Если вы хотите спасти ему жизнь, вы ампутируете ее, это всего одна операция. После операции вы госпитализируете его на 2 дня, после чего он возвращается в Сирию, живым, но, к сожалению, без ноги. Это соответствует стандартам гуманитарной медицинской помощи. Но это не является стандартом в израильской медицине. Наш стандарт – попытаться спасти эту ногу. Чтобы спасти ее, нужно много операций, около 10. Затем нужно госпитализировать пациента на 2-3 месяца, провести курс реабилитации, установить специальные аппараты, которые будут поддерживать кость, вместо того, чтобы просто отпилить ее. И тогда он вернется в Сирию не просто живым, а на собственных ногах. Здесь, в Израиле, в ЗИВе, мы решили так. У нас есть только один стандарт лечения, неважно, для сирийцев или для израильтян. При этом лечение израильтян обходится нам дешевле, чем лечение сирийцев. Все дополнительные расходы мы покрываем за счет благотворительных взносов от филантропов и просто хороших людей, которые помогают этому гуманитарному проекту продолжаться.
Как вы полагаете, продолжит ли правительство Израиля финансировать этот проект и дальше?
Я верю, что продолжит. Не уверен, что они выделят больше средств, так что мы и дальше будем пользоваться поддержкой хороших людей.
Я бы хотел вернуться к вопросу о том, кто эти люди, которые приходят к границе и обращаются за медицинской помощью. Кого среди них больше? Женщин, детей, мужчин, стариков? Как вы сами сказали, ситуация в Сирии постоянно меняется. Боевые действия на территориях, граничащих с Израилем, то затихают, то разгораются. Влияет ли это на контингент тех, кто обращается к вам за помощью?
Когда все это начиналось, были в основном ранены от снарядов, пуль, обрушившихся зданий и так далее. С годами эта ситуация изменилась. Как я уже говорил, сирийская система здравоохранения рухнула, оставив многих людей без возможности получить медицинскую помощь, без лекарств, без медицинского персонала. Поэтому люди стали приходить на границу за обычной медицинской помощью. У нас было уже 19 беременных женщин из Сирии, которые родили своих детей в Зиве. К границе с Израилем приходят дети, которым нужны лекарства для них самих и их больных родителей. Несколько месяцев назад у нас лечилась сирийская девочка с диабетом, которая пришла туда, потому что ей был нужен инсулин. Мы обследовали ее, она вместе со своей мамой лежала у нас в больнице несколько месяцев, пока мы не отправили ее обратно с полугодовым запасом лекарств. Полугодовой запас инсулина никак не вписывается в бюджет больницы, для этого нужны пожертвования. Но у нас просто нет выбора, мы не можем не помочь в такой ситуации.
А от кого в основном поступают эти пожертвования? Кто эти хорошие люди, о которых вы говорили? Арабы-мусульмане, арабы-христиане, евреи, нерелигиозные граждане?
Пожертвования приходят от всех из них. В последние недели, возможно, из-за страшных фотографий и видео из Алеппо, все больше людей из Израиля, представители самых разных конфессий и верований, звонят нам и предлагают больнице свою помощь, чтобы мы могли лечить сирийцев. Несколько недель назад я вернулся из США, и многие люди там, особенно живущие в Майами, израильтяне поддерживают и помогают больнице ЗИВ поддерживать этот проект.
Это был директор больницы ЗИВ, расположенной на севере Израиля, доктор Салман Зарка. С ним беседовал Марк Крутов. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Журналист, издатель, активист сетевого сообщества «Диссернет» Сергей Пархоменко исключен из русского пенцентра. Пархоменко исключен из организации, как говорится в протоколе заседания пенцентра, в частности, за, цитата, «провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами русского пенцентра и высказываниями, задевающими честь и достоинство личности». Сам Пархоменко считает, что его исключение связано с текстом про публичный отказ руководства пенцентра от заявления в поддержку режиссера Олега Сенцова, который Пархоменко назвал позорным. Совет Международной Федерации Футбола принял решение увеличить до 48 число команд участниц финальной стадии чемпионатов мира. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА. Решение было принято единогласно на заседании в Цюрихе во вторник. Такая система начнет действовать с 2026 года. Команды, участвующие в чемпионате, будут разделены на 16 групп, в каждой из которых будет по 3 команды. На данный момент в турнире участвуют сборные из 32 стран. В школах Швейцарии ученицы-мусульманки обязаны посещать общие уроки плавания вместе с мальчиками. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, мотивировав его общей обязанностью следовать полному расписанию школьного обучения, что, по мнению суда, способствует более успешной интеграции ребенка в общество. В данном случае нет никакого нарушения прав на свободу религии, постановил суд. В 2010 году иск в ЕСПЧ подали двое граждан Швейцарии турецкого происхождения, которые не пускали своих дочерей на обязательные общие уроки плавания, утверждая, что это ограничивает свободу религии. Американский штат Нью-Гемпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на, цитата, ее вмешательство в американскую демократическую систему. Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу русской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата. Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Лос-Анджелесе состоялась 74-я ежегодная церемония присуждения кинопремии «Золотой глобус», учрежденных сообществом журналистов иностранных изданий, аккредитованных при Голливуде. Кульминацией вечера стало выступление мегазвезды Мерил Стрип, в котором она подвергла резкой критике Дональда Трампа. Избранный президент не остался в долгу и в свойственной ему манере через Твиттер ответил, что Стрип, по большому счету, актриса посредственная и что ее репутация, по его мнению, искусственно раздута. К тому же она вообще, по словам Трампа, прислужница Хиллари Клинтон и Демократической партии. Об очередном витке конфликта американской киноиндустрии и республиканцев рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Республиканцы и Голливуд конфликтуют не впервой. Беспрецедентна только лихость, с которой президент-республиканец ответил на вызов Голливуда. Его предшественники Рейган, Буши, старший и младший, сносили затычины молча, да и никогда прежде потребители массовой культуры не были так сильно обозлены на ее создателей, как сегодня. И Трамп, забияка, готовый по малейшему поводу броситься на обидчика, выразитель их глубинных чувств.
Садитесь, пожалуйста. Я вас всех очень люблю. Простите меня, из-за криков и воплей в последние дни я потеряла голос, а двумя месяцами ранее я чуть было не лишилась рассудка, поэтому буду читать по бумажке.
В аудитории мужчинам в $10,000 фраках и женщинам в $20,000 платьях понятна причина переживаний Мерил Стрип. Победа на президентских выборах Дональда Трампа.
Thank you, Hollywood Foreign Press.
Спасибо корпусу иностранных журналистов в Голливуде. Вдумайтесь, вы воплощаете все самое ненавидимое в Америке сегодня. Голливуд, иностранцы, пресса.
Hollywood, foreigners and the press.
Взгляните окрест себя, продолжает Мерил Стрип. Я выпускница общественной школы в Нью-Джерси. Виола Дэвис родилась в хижине из дольщика в Южной Каролине и выросла в Род-Айленде. Флоридианку Сару Полсон мать-одиночка увезла в Бруклин. Сара Джессика Паркер из многодетной семьи в Огайо. Эми Адамс родилась в Италии. Наталья Портман в Иерусалиме. Изумительная Рут Неда в Ирландии. Нет, в Эфиопии. И номинирована она за исполнение роли девушки-провинциалки из Виргинии. Райан Гослинг, как и все милейшие люди на земле, канадец. Дев Патель родился в Кении, вырос в Лондоне и играет в своем последнем фильме «Индийца с Тасманией». «Где их свидетельство о рождении?» — восклицает актриса, прозрачно намекая на то, как противники Обамы требовали от него представить оригинал метрики, дабы доказать, что он родился в США и потому вправе быть президентом.
Голливуд — это пристанище чужаков, приезжих, как из других концов Америки, так и из-за границы. Если вы нас выгоните, то в стране ничего не останется, кроме американского футбола и боевых искусств, которые по правде, искусствами никак не являются. Единственное призвание актера — войти в образ людей, отличных от нас с вами, и позволить нам почувствовать то, что переживают они.
Последние выборы в Штатах в очередной раз напомнили, с какой осторожностью следует относиться к опросам общественного мнения. Но и тем не менее, согласно опросам, ни одна выходка Трампа не задела американцев так болезненно и не была растиражирована демократами так широко, как словесная дуэль с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Сержем Ковалевским, страдающим артерогриппозом, врожденным заболеванием скелетно-мышечной системы, характеризующимся деформацией конечностей, неспособностью их полностью согнуть или разогнуть. В ноябре 2015 года, после терактов в Париже, Трамп, сославшись на статью Ковалевского 15-летней давности, заявил, что арабы-иммигранты, живущие под Нью-Йорком, сбивались в кучки и танцевали после терактов, обваливших башни-близнецы Всемирного торгового центра. Журналист ответил, что Трамп его неверно цитирует. «Ковалевский лжец, выполняющий заказ своих патронов, которые меня ненавидят», — провозгласил Трамп, подкрепив обвинение жестами, похожими на судороги больных артерогриппозом. Тогдашний кандидат в президенты оправдывался, что вовсе не хотел обидеть инвалида, а только пристыдить его. Многих своих критиков, отнюдь не только Ковалевского, Трамп изображает так, будто они дефективные. Когда Мерил Стрип на церемонии Golden Globes пересказывала изложенный случай, она плакала. как плакали и несколько актрис в зале.
Один показ в прошлом году меня сразил, словно иголкой пронзил сердце. Не потому, что он был хорош, ничего хорошего в нем не было, но он был точно выверен, и номер сработал. Целевая аудитория гоготала, оскалив зубы. Человек, претендовавший на самый почитаемый пост в нашем государстве, глумился над репортером, инвалидом, которого он превосходил по своему положению, власти, по возможности оскорбить, не опасаясь ответа. До сих пор не могу забыть об этом. Это было не кино, а реальная жизнь. Публичный политик, унижающий беззащитных, развязывает руки своим сторонникам. На поношение отвечают поношением, на насилие – насилием. Когда облеченные властью злоупотребляют ею, мы все оказываемся в проигрыше. Поэтому я призываю прессу, включая иностранных журналистов при Голливуде, не спускать ничего сильно мира сего, призывать их к ответу за каждый проступок. Мы нуждаемся в свободной и независимой прессе, и она нуждается в нас, чтобы уберечь правду от посягательств власть придержащих, как записано в американской конституции. Голливуд может гордиться тем, что учит людей страданию, сопереживанию. Моя любимая подруга, актриса Кэрри Фишер, сказала однажды: «Разбитое сердце годится ровно на то, чтобы поставить его на службу искусству». Благодарю вас за внимание.
Наш собеседник, обозреватель еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиан, относится к эпопее Golden Globes с большой долей иронии.
Golden Globes родились более 70 лет назад. Поначалу их никто серьезно не воспринимал, и звезды сколь-либо заметной величины на церемонии не появлялись. То, что к ним сейчас отношение весьма уважительное, результат успешной пиар-работы учредителей и их последователей, которые превратили шуточный голливудский междусобойчик в церемонию, транслируемую центральным телевидением в прайм-тайм. До сих пор никто толком не понимает, что такое ассоциация иностранных журналистов при Голливуде, учредившая Golden Globes. Я несколько лет работал в газете Los Angeles Times, жил неподалеку от Голливуда и ни разу не сталкивался с таким существом, как Hollywood Foreign Press Association. В 80-е годы премию Golden Globe студия могла элементарно купить актеру, если ему хотелось повесить еще одну регалию на стену. В последние лет 10-15 Golden Globes, наряду с премиями гильдии кинорежиссеров, приобрели дополнительный, с позволения сказать, вес как своего рода трамплин к Оскарам. Но и Оскары, что греха таить, отражают не качество фильмов, а их кассовые показатели, да и многосложные внутриголливудские интриги.
Мерил Стрип вручали премию за заслуги перед киноискусством, которое носит имя Сесила Демиля.
Сесил Демилл, выдающийся деятель ранней эпохи Голливуда, был человеком весьма консервативных взглядов, рьяным республиканцем и антикоммунистом. Нисколько не удивлюсь, если окажется, что лишь крошечная горстка леволиберальных знаменитостей, собравшихся на церемонии, знала какие-либо подробности его биографии. Я бы сказал, что примерно до середины 60-х годов прошлого века Голливуд был политически скорее прав, чем левым. Сегодня он сугубо однопартийный и левый. Если в эпоху маккартизма дискриминации подвергались люди с прокоммунистическими настроениями, то в настоящее время для карьеры начинающего актера, сценариста или режиссера совершенно губительно, если вскроется, что он симпатизирует республиканцам. Клинт Иствуд не в счет. Его путь в кино на исходе. Мало того, Голливуд за последние полвека в целом изрядно политизировал. Я не могу себе представить, чтобы Барбара Стенвик или Говард Хоукс, получая награду, в своей благодарственной речи сказали «большое спасибо», да, и, кстати, Дуайт Эйзенхауэр – полное фуфло и ничтожество. Им и в голову такое не могло прийти.
Что вы скажете о самой речи Мерил Стрип?
Не вижу в ее речи никакого смысла, кроме саморекламы и самолюбования. Голливудские звезды так высоко себя ставят, что стоит кому-нибудь высказать хоть малейшее несогласие с их взглядами, как его тут же запишут в человека-ненавистники. Неужели многожды награждавшаяся, титулованная, сказочно богатая и почитаемая в Голливуде Мерил Стрип опасается, что ей или ее коллегам угрожает чем-либо президент-республиканец? Если бы она действительно боялась Трампа, то вряд ли бы стала с высокой трибуны дерзко с ним полемизировать. Стрип находилась в полной безопасности, физической и психологической. Ее окружали единомышленники, и она прекрасно знала, что никто, кроме, может быть, Мела Гибсона, слова ей поперек не скажет. Левые убеждены, что консерваторы не знают жизнь за пределами своего маленького мирка, что они ничего достойного не читали и ничего на свете не видели. Им якобы невдомек, что Америка — страна иммигрантов, среди которых, между прочим, две жены избранного президента. Иначе как объяснить совершенно несуразное предположение Стрип, будто Трамп намеревается изгнать из штата всех иностранцев? Высокомерие ей не занимать. Актом подлинного, не мнимого мужества на Golden Globe было бы не хулить Трампа, а сказать о республиканцах что-нибудь лестное.
Вы сказали, что лет 50-60 назад идеологическая ориентация Голливуда поменялась на 180 градусов. Что произошло?
Тектонический сдвиг в классовом базисе двух ведущих политических партий. Прежде демократическая партия опиралась на малоимущих пролетариев городских и сельских и на мелких буржуа-мегаполисов. Костяк республиканцев состоял из предпринимателей, банкиров и интеллектуальной университетской элиты. Но сегодня все действительно перевернулось ровно на 180 градусов. Люди из мира кино и театра в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, придерживающиеся в обыденной жизни либеральных установок, просто-напросто чувствуют себя психологически комфортнее среди просвещенных космополитичных демократов и начинают невольно увязывать культурные ценности с партийной принадлежностью. Аналогичный раскол произошел и в других группах населения.
С обозревателем еженедельника Weekly Standard Филиппом Тарзианом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». От прихода в Белый дом Дональда Трампа многие ожидают резкого изменения ближневосточной политики Вашингтона. Как видятся предстоящие политические изменения из Израиля? Чего ждут в этой стране от президентства Трампа и его возможного сотрудничества с Россией в сирийском кризисе? Собеседник моего коллеги Ярослава Шимова, израильский историк и политический аналитик, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Прайсман.
Леонид, давайте оттолкнем от трагического события, от случившегося в Иерусалиме, от наезда на нескольких военнослужащих палестинского террориста. В принципе, это очередное из цепи событий, актов насилия, актов терроризма, которые в Израиле происходят в последний, если я не ошибаюсь, более чем год. В контексте политическом предстоящих изменений, в первую очередь, прихода нового американского президента и возможного изменения всей конфигурации, так сказать, политики на Ближнем Востоке, как израильтяне воспринимают вот эту ситуацию? Больше как бы с надеждой на то, что ситуация с безопасностью улучшится, или наоборот с тревогой по поводу того, что может это может только спровоцировать еще более серьезную волну терроризма.
В отношении волны терроризма последней, я думаю, что во многом ее спровоцировало решение израильского суда приговорить израильского солдата, застрелившего террориста. Он был обвинен в непредумышленном убийстве. Это достаточно отрицательно повлияло на армию. Солдаты, которые были на этом месте, они просто растерялись и не знали, что делать. Потому что никому не хочется быть обвиненным в непредумышленном убийстве. Но возобновление новой волны насилия, ведь какое-то время было все более-менее спокойно. Были какие-то отдельные, очень одиночные теракты, но не имеющие никакого сравнения с той волной, которая началась год тому назад. На палестинцев повлияла, конечно, резолюция Совета Безопасности. Впервые с 1980 года Совет Безопасности единогласно осудил Израиль, и не было наложено вето. Конечно, у израильской политической элиты приходом Дональда Трампа связаны большие надежды. Он еще неоднократно говорил о том, что он полностью поддерживает Израиль, поддерживает строительство поселений. Он переносит посольство Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Но я, в отличие от очень многих израильтян, далеко не так уверен, что приход Дональда Трампа, который, без сомнения, настроен очень произраильски, в целом будет таким уж хорошим для нашей страны.
Почему
Нужно
же?
Нужно иметь в виду, что у Трампа довольно часто меняются мнения, взгляды и прочее. Нужно иметь в виду, например, такую проблему, как Иран. Если Трамп осуществит свое предвыборное обещание и выйдет с ядерного договора с Ираном, это может привести к совершенно непредсказуемой реакции Ирана к новой волне гонки ядерного вооружения, а в отношении Израиля они могут дать приказ своим марионеткам из Хизбаллы начать новую войну. Естественно, мы в конце концов победим, но жертвой при том парке ракет, которые имеются в Иране, будут фантастические. Кроме того, нужно иметь в виду, что у нашего премьер-министра Биби Нетаньяху есть один совершенно поразительный талант. Он умеет портить отношения с депутатами своей партии, с широкими слоями населения, с лидерами различных стран и прочее, 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 прочее. Ухитриться так построить отношения с Бараком Обамой, как он их построил, при всех антиизраильских чувствах Обамы, это нужно уметь. Так грубо вмешиваться во внутренние дела США тоже нужно иметь. И учитывая характер двух лидеров, я не уверен, что между ними будут достаточно хорошие отношения, продержатся достаточно долго. Еще менее я уверен, что эти хорошие отношения продержатся между Трампом и Путиным.
Ну, эту тему, я думаю, мы еще затронем в нашем разговоре. А вот вы упомянули, в частности, намерение, высказанное намерение перенести американское посольство при новой администрации из Тель-Авива в Иерусалим. Очень активно за это выступает человек, которого Дональд Трамп выбрал в качестве нового посла в Израиле, Дэвид Фридман. А насколько, как вы считаете, реалистично это обещание и осуществимо, учитывая, что те же палестинские представители уже отреагировали в том духе, что такой перенос означал бы объявление войны, ну, со всеми соответствующими последствиями?
Я, правда, не совсем понимаю, кому палестинские представители собираются объявлять войну. Я надеюсь, что не Соединенным Штатам. Вообще, я думаю, что это реально. Но у меня встает другой вопрос, что это даст. Без сомнения, для Израиля это хорошо. С одной стороны, внедрим Иерусалим, наша столица. С этим в Израиле согласны практически все, кроме крайне левых. Но какие последствия это вызовет на практике? Не вызовет это новую волну террора? И не дестабилизирует ли обстановку в нашем таком непростом и трудном районе, я не знаю.
Вы уже упомянули Владимира Путина. Возникает треугольник, соответственно, вокруг Сирии. Треугольник Россия, США, Израиль. Как, по вашему мнению, при Трампе, если Трамп сдержит свои предвыборные обещания или заявления и действительно начнет сотрудничать с Путиным в разрешении очень сложной сирийской проблемы, какова здесь будет позиция Израиля? Что Израилю выгодно в этой ситуации?
Давайте скажем, что Израилю невыгодно. Мне кажется, что Израилю очень невыгодно, без сомнения, победа ИГИЛ и прочее, но победа ИГИЛ в Сирии не грозит. В конце концов, с этой организацией справятся. С моей точки зрения, Израилю очень невыгодно присутствие России и российских войск на Ближнем Востоке. Мы помним, что было, когда Советский Союз вмешивался в Ближний Восток, например, шестидневную войну, просто спровоцировал Советский Союз, сообщив египетскому руководству о резком увеличении израильских войск в районе Голанских высот, чего близко не было. Такая активная роль Москвы в этом районе мне не нравится. Кроме того, мне вообще не нравится, как себя премьер-министр Беньямин Нетаньяху, глава моей страны, ведет по отношению к Путину. В этом году он был в Москве уже 4 раза. И на что это повлияло? Россия даже не наложила вето, Россия даже не воздержалась при голосовании в Совете Безопасности. Наш премьер-министр резко отреагировал на то, что Украина проголосовала за и отказалась принять украинского премьер-министра. Но при этом в разговоре с Москвой, когда он выражал соболезнования по поводу крушения самолета, был очень милый разговор, он ничего не сказал. Как будут развиваться отношения между Трампом и Путиным в отношении Сирии, очень-очень трудно сказать. Все попытки перемирия заканчиваются провалом. Бои в Сирии возобновляются с новой силой. У Трампа очень противоречивая позиция. С одной стороны, он не хочет вмешиваться в ближневосточный регион, всем заявляет, что для него главнее Америка. Но с другой стороны, он говорит о том, что он будет укреплять американскую военную мощь, резко увеличивать военный бюджет и резко увеличивать меры, направленные на борьбу с терроризмом. Как можно бороться с терроризмом, не заходя на Ближний Восток, мне это, и не только мне, многим специалистам, довольно трудно представить. Возможно, какая-то координация действия России и Америки в районе Сирии будет способствовать какому-то успокоению этого сумасшедшего района, но пока еще, по-моему, это очень и очень длинный вопрос. Процесс надолго.
Израильская, с одной стороны, политическая элита, с другой стороны, экспертное сообщество. Какой сейчас, если можно это как-то вкратце описать, спектр мнений высказывается вот накануне прихода Трампа? Что превалирует? Бурный оптимизм, осторожный оптимизм или пессимизм?
Превалирует, без сомнения, оптимизм. Ну, после Обамы, после последнего, что произошло, после того, как Обама из-за своего недовольствия Биби подставил буквально Израиль, без сомнения, превалирует оптимизм. Но оптимизм у наиболее компетентных обозревателей превалирует осторожный оптимизм. Мы надеемся, что на самом деле будут гораздо лучше отношения, чем были при Обаме. Но, с другой стороны, Трамп слишком импульсивен, слишком часто меняет свое мнение, и некоторые его решения могут прожечь весь ближневосточный регион. Поэтому осторожный оптимизм.
С политическим аналитиком, научным сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме Леонидом Прайсманом беседовал Ярослав Шимов. В наступившем году в рамках программы «Моя улица» московские власти намерены продолжить замену асфальта на гранитную плитку, потратив на это еще 7 миллиардов рублей. Начавшийся в 2015 году проект «Моя улица» рассчитан до 2018 года. Но многие уже выполненные работы вызывают нарекания у москвичей и экспертов. К примеру, в прошлом году власти забыли про ливневую канализацию, часть только что отремонтированных московских улиц была фактически затоплена. Рулонные газоны на Садовом кольце выкладывали прямо на снег, а в конце прошлого года на реконструированной улице Малая Дмитровка начала отваливаться тротуарная плитка. О том, какова коррупционная составляющая проекта «Моя улица» и принесет ли масштабная реконструкция пользу москвичам, радио «Свобода» рассказала сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. С ней побеседовала Любовь Чижова.
Очень большая коррупционная составляющая всей этой истории по благоустройству и центральных районов Москвы, и вообще города Москвы. Трудно оценить конкретные масштабы, потому что информация зачастую об этих работах закрыта специально, не выкладывается проектная документация, ее трудно очень достать. Ссылается на государственную тайну, ссылается на то, что перекладывается плитка в центральных районах Москвы близко к Кремлю, поэтому какую-то информацию они публично выкладывают минимально, в том числе нарушая действующие законы об опубликовании информации о государственных закупках и так далее. И поэтому оценить вот конкретный масштаб, да, пойти на место, как это делали Фонд борьбы с коррупцией в 2011 году, когда начиналась история с Собянинской плиткой, выходил на место и смотрел, сколько должно быть плитки поставлено по государственному контракту, сколько по факту она поставлена, да, какие улицы замощены плиткой, какие остались не замощены, но за которые заплатили из бюджета. В этот раз делать очень трудно. То есть жулики подготовились, скажем так, чиновники мэрии Москвы, они стали хитрее, и поэтому просто информация зачастую скрывается. Мы знаем только конкретную бюджетную трату, да, мы знаем, сколько денег ушло из бюджета, но проверить даже на месте, выйти и посмотреть, действительно были работы проведены или нет, зачастую очень сложно. Вот мы проверяли Фонд борьбы с коррупцией не так давно работы по высаживанию деревьев на центральных улицах города Москвы. Достаточно большой заказ шел на 800 миллионов. И там мы увидели, что нету на отдельных улицах от 5 до 15% из там деревьев просто не существует, которые есть по техническому заданию, но по факту они не поставлены. Получается, вот 5-15% съелось и непонятно куда растворилось. Сейчас направлены запросы в правоохранительные органы. Наверное, должна быть какая-то проверка, оценить, куда делись эти бюджетные деньги. С другой стороны, там еще были другие моменты, на которых могли посредники, которые поставляли эти деревья, заработать вот эту коррупционную, скажем так, надбавку. про незаконную, то есть, ну вот как минимум, то есть такие проценты, они их можно уже озвучивать. По плитке, наверное, там еще все гораздо хуже. И очень тяжело сделать какую-то общественную проверку, правоохранительные органы неохотно занимаются такими заказами. Они могут делать строительные экспертизы, но они не делают. И поэтому, в принципе, там такая вот черная дыра, в которую уходит много денег. А это очень дорогостоящие заказы, потому что, в принципе, это плитка, которая сейчас поставляется, она дорогостоящая. И вот там, конечно, такая вот совершенно непроверяемая, очень мутная статья расходов из городского бюджета.
В прошлом году, все лето прошлого года реконструировали Малую Дмитровку. В итоге уже сейчас плитка обваливается. Вот о чем это говорит? Что известно вообще о фирмах, которым достаются вот такие контракты?
Первое, почему развалится? Потому что действительно работа проводится некачественно. И как я это говорила раньше, так могу повторить и сейчас, все эти истории про благоустройство Москвы, они там во вторую, третью, десятую очередь имеют целью действительно сделать какое-то благоустройство. Это действительно работы, которые нужны жителям для того, чтобы обустроить там место, где они живут, куда они ходят на работу и так далее. В первую очередь это делается, конечно, для освоения бюджетных потоков. Москва имеет огромный раздутый бюджет, который стянут со всех регионов. Бюджет Москвы третий по мире из городских бюджетов. Он действительно огромный. И чтобы освоить бюджетные потоки, нужно делать какие-то работы. Да? Нужно куда-то этот бюджет тратить. Поэтому вот это вот департамент ЖКХ и благоустройства города Москвы, Петр Бирюков, если называть конкретные фамилии, вот они эти бюджетные потоки осваивают. Каким образом? Они делают благоустроительные работы. Они перекладывают плитку, асфальт менять на плитку, плитку на асфальт. Да? Вот сейчас задумали эти реконструкции центральных улиц Москвы и так далее. То есть это идет процесс бесконечно, и он будет длиться бесконечно, пока не придут другие люди, которые начнут делать какие-то работы, которые городу действительно нужны, делать это честно. То есть до этого эти работы будут делаться, естественно, некачественно, потому что никто, конечно, делать не собирается. Ну, вот сейчас вот некачественно плитка разрушилась, через 2 года можно будет снова другую программу придумать, да, не моя улица, не знаю, а твой дом, не знаю, все что угодно. Для этой программы опять выделяются большие бюджетные средства, большие бюджетные потоки, которые опять же будут распределяться, будут осваиваться, будут взиматься с них коррупционные составляющие. То есть целеполагание изначально иное, поэтому никто на качестве и безопасности не думает. То есть это уже такие вот второстепенные вещи, о которых заботятся. Первое, это, конечно, как можно быстрее вот этот московский бюджет распределить и распределить грамотно, чтобы он дошел тем, кому нужно. Поэтому, естественно, плитка развалится. Она развалилась, конечно, в 2010-2011 году, когда ее клали вот первую волну Собянинскую. Было очень много нареканий, и сейчас плитка, она поставляется лучшего качества, но, опять же, так как она укладывается неправильно и без соблюдения нормативов, потому что, в принципе, не для нормативов эта вся история задумывалась изначально. Вот она также отваливается, разрушается и требует ухода и ремонта. Ремонт могут сделать по гарантии, потому что во всех государственных контрактах предусмотрены обязательные условия по гарантийным обязательствам, но, опять же, никто в них не заинтересован. Зачем бесплатно требовать от подрядчика что-то переделать, если можно новый госконтракт заключить, из которого получить там 15, 20, 30, 50%, и, опять же, дальше вот эту вот новую волну благоустройства сделать. А что конкретно касается фирм, то здесь департамент ЖКХ и благоустройства гораздо хитрее других чиновников, и у них, как правило, работают не те фирмы, которые напрямую там аффилированы с какими-то чиновниками, да, там не сажают они жену, тещу и брата главами этих компаний, но при этом все подрядчики, они достаточно, их маленький круг, они все известны, и все, кто давно работает в Москве, они знают, что вот на рынок ЖКХ, на рынок благоустройства выйти невозможно. Отдельной частной компании, без коррупции, без связей, невозможно получить государственный тендер, даже если они делают лучше и качественнее, чем те, кто делает это сейчас. Mm-hmm. То есть рынок достаточно закрыт, и все эти компании, несколько десятков, они всем известны, их очень маленький устоявшийся круг, они делают и капитальный ремонт домов в Москве, и укладывают плитку, то есть компании такие вот, которые при департаменте находятся.
Ну и что в результате получили и получают москвичи?
Москвичи получают остатки от того, что не съела коррупция. Да, остатками москвичи довольствуются, потому что на те деньги, которые выделяют, естественно, можно сделать не только центральные улицы, можно пойти и в спальные районы Москвы. Я сама живу за третьим транспортным кольцом, недалеко от центра, в районе Шаболовки, но до нас уже благоустройство не дошло. То есть у нас уже старый двор, желто-зеленые заборчики, никакой плитки, асфальт с ямами и так далее. То есть, в принципе, на те деньги, которые выделяет Москва на благоустройство, можно сделать прекрасный город-сад из-за всей Москвы, включая территорию Новой Москвы, а не только центральные улицы. Поэтому то есть, вот эта вот коррупция, она съедает качественное благоустройство по всей Москве. Оно будет, естественно, продолжаться, покуда власть остается из этих же чиновников, которые заинтересованы прежде всего в личной выгоде и только в третью, в четвертую, в пятую очередь действительно сделать какие-то работы для того, чтобы было хоть что-то видно, что деньги не просто растворились, а куда-то на места дошли. Mm-hmm. Но, естественно, это маленькая доля из того, что есть в бюджете города и что должно тратить действительно для нужд москвичей. Очень много историй, когда благоустройством жители недовольны, когда их ремонтируют двор, сквер, в котором они гуляют с детьми, гуляют с собаками, просто проводят свои вечера. И потому что как раз делается централизованно. Москвичам делается то, что им не нужно, а то, что им нужно, у них там забирают или им не делают, или разрушают и так далее. Просто потому что их никто не спрашивает, потому что благоустройство занимаются не местные власти, да, не без участия жителей. Это делается все централизованно, департаментом, ну, вот немного опускают на уровень префектур округов. Поэтому жители, очень часто история, когда обращаются и фонд борьбы с коррупцией, говорят, что мы недовольны благоустройством, нас сделали хуже, очень много денег потратили, а сделали хуже, верните нам все назад. И сделать с этим что-то уже очень трудно. Деньги-то освоили уже.
С сотрудником фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь беседовала наш корреспондент в Москве Любовь Чижова. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 10 января. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский.